Во время праздника Сретения почему-то очень много внимания, самое большое, наверное, внимание, уделяется старцу Симеону. И есть та, о которой сказал сегодня пару слов брат Саша, но я хотел бы ей посвятить всю свою проповедь. Эту пророчицу звали как? Анна, верно. О ней записано в Евангелии от Луки с 36 стиха. Всего 3 стиха посвящено ей. Один из вопросов, который возник передо мною, а почему так мало о ней написано? Мы не знаем, о чем она даже говорила, и в то же время Лука посчитал нужным записать эти слова о ней. Давайте их сперва прочитаем. Итак, 2 глава Евангелия от Луки с 36 стиха. «Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова из колена, от колена Ассирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме». Люди на всех странах и континентах очень разные, но тем не менее очень одинаковые. Да-да, именно так, хотя вроде бы я сказал противоречивую вещь. Мы разные с вами даже здесь, но в то же время у нас есть вещи, которые нас объединяют с людьми всех рас, национальностей и культур. Улыбку поймут во всех странах, как, впрочем, и грустное лицо, и тем более слезы. Есть люди, которые говорят, я слышал такое выражение, что слова «Кока-кола» и «Аминь» на всех языках звучат одинаково. Но я бы, наверное, сюда еще добавил слово «Аллилуйя». Кровь тоже красная, она у всех людей одинаковая, несмотря на то, что язык или цвет кожи может разниться. И страдания, друзья, страдания, испытания и слезы, они тоже одинаковые для всех людей. И когда мы говорим об одиночестве, человек из Африки, из Азии, из Латинской Америки, из Европы, из любого другого континента, страны и народа понимает под этим то же самое. Все люди знают, что такое быть одиноким, что такое быть оставленным, что такое быть наедине. Это не то, к чему мы стремимся, потому что мы знаем, без общения очень трудно. Здесь мы прочитали об Анне, и перед тем, как посмотреть на нее как на пророчицу, я хотел бы, чтобы мы заметили, в какой трагической ситуации оказалась эта женщина. Текст говорит нам о том, что всего 7 лет она прожила со своим мужем, и после этого она овдовела, она осталась без мужа, муж ее оставил ее, не вообще оставил, да, наверное, он все-таки умер, Господь его забрал. И вопрос в том, как Анна к этому отнеслась. Одиночество постучалось в ее дом. И вопрос, как она справилась с этим одиночеством? Это вопрос очень важен, потому что мы можем оказаться в такой ситуации, потому что среди нас находятся те братья и сестры, об этом мы редко говорим, которые тоже сталкиваются с одиночеством, то ли временным на несколько дней, месяцев, а может быть даже и лет, то ли, и они это понимают, это одиночество может продлиться всю жизнь или всю оставшуюся жизнь, да? Можно потерять мужа, можно вообще его никогда не иметь, можно потерять жену или тоже вообще ее никогда не иметь. Можно столкнуться с той ситуацией, когда дети уйдут из дому не потому, что они хлопнули дверью, а потому, что пришло к этому естественное время. Словом, одиночество как тогда, так и сегодня является большой проблемой. И хотя тогда тоже были, может быть, семьи, которые помогают, тем не менее, сегодня человек остается очень часто наедине со своими проблемами. Не так давно мне приходилось читать в одном американском журнале статью о злоумышленниках, которые зарабатывают миллионы долларов на том, что обманывают в основном людей пожилого возраста. Вы знаете, в Америке есть возможность все-таки накопить себе немножко денег к концу жизни, я надеюсь, что мы тоже этим пользуемся, ну, в разумных пределах, потому что нужно иметь что-то на пенсию. И вот эти деньги являются той целью, которую имеют злоумышленники. Они знают, что люди постарше, особенно одинокие люди, они зачастую имеют какие-то сбережения. И, конечно, эти люди хотят забрать эти сбережения. Схема такая: поступает телефонный звонок, и человек с другого конца, представляясь агентом налоговой службы IRS или какой-нибудь организации, или адвокатом, или вообще человеком из другой страны, говорит что-то наподобие того, что вы должны, IRS, налоги определенные, вы должны заплатить как можно скорее, иначе ваше имущество конфискуют. Или говорят, например, вы знаете, у вас есть сын, его зовут, и потом делают паузу, а бедная бабушка начинает перебирать всех своих сыновей, говорит, это Альберт, это Стивен, а человек с другого конца говорит, да-да, Стивен, точно. И вы знаете, Стивен поехал в Перу, и там он был на свадьбе друга, и вы знаете, он там водил машину в пьяном состоянии, и ему нужна срочная помощь, пойдите и вышлите ему $4000, только никому об этом ни в коем случае не говорите, потому что если вы скажете, то его сразу посадят в тюрьму. Бедная бабушка делает это, она идет на этот шаг, потом ей звонят снова, и вы понимаете, что они делают, они вымогают еще больше денег. Они говорят, вы знаете, оказалось, что тот человек, которого ваш сын сбил, когда он был в пьяном состоянии за рулем, он умер, и теперь нужны деньги на его лечение. И вот эта бабушка в одну неделю потратила $64000. И тогда, когда она поняла уже, что все это является уловкой, то было уже очень поздно, этих денег было не вернуть. Такие преступления трудно раскрывать. Но почему я вам все это рассказываю? Меня поразило не столько сами преступления, к сожалению, это не в первый раз происходит, а то, каким образом люди пожилые реагируют тогда, когда их родственники или агенты ФБР или полиция рассказывают им о том, открывают им глаза на то, что их действительно обманывают. Во многих случаях эти люди свидетельствуют, то есть те, которые открывают им на это глаза, они свидетельствуют о том, что пожилые люди не хотят смириться с тем фактом, что их обманывали. Они говорят, вы знаете, со мной и так никто не беседует, а этот человек, хотя я теперь и понимаю, что он меня обманывает, у него такой приятный голос, я так люблю с ним разговаривать, потому что я одинок, со мной некому разговаривать, а этот, хоть и вымогает с меня денег, но тем не менее, хотя бы один раз в неделю он мне звонит, и он проводит со мной время». Удивительно, но факт. Я был просто шокирован, когда я это услышал. Люди, иными словами, готовы платить свои последние деньги, свои сбережения отдать в конце своей жизни просто ради того, чтобы с ними кто-то поговорил. Это свидетельствует о том, какой огромный эффект и влияние имеет на нас одиночество. Что же делать тогда, когда мы оказались одинокими? Давайте посмотрим, например, Анны и увидим для себя те важные уроки, которые помогут нам ответить на этот вопрос. Прежде всего, Анна не ожесточилась. Текст говорит о том, что она продолжала жить. И всего несколько слов написано здесь о ней, но ничего не написано об ожесточении. Написано о том, что она посвятила свою жизнь Богу. Мы ведь понимаем и знаем, что старость бывает разной. Мы встречаемся с вами самыми разными людьми. И есть и люди, которые нас привлекают, и с ними легко и хорошо общаться. Вчера мы имели общение для пожилых и тоже говорили об этой теме. Старость бывает плотской. Старость бывает, ну, такой, знаете, не очень приятной, а бывает старость добрая. Ветхий Завет говорит о такой старости. Он говорит о том, что это как корона, как венец жизни, тогда, когда у человека есть эти серебряные волосы, которые потом становятся белыми волосами. И ты смотришь на него, как на пример, и он излучает эту благодать, мудрость и жизненный опыт. Так вот, есть бездуховная и плотская старость, а есть вот эта добрая старость. От чего все это зависит? Я задал себе вопрос тогда, когда я читал этот отрывок об Анне, почему она шла по вот этому пути. Мы не знаем, кто оказал на нее влияние, кого она слушала как проповедников. Может быть, у нее были мать и отец, которые вложили все это в нее. Нам не дана вся эта история. Так же, как тогда, когда мы подходим к какому-нибудь дереву и берем из него какой-нибудь плод, слива, груша, яблоко, мы не знаем, как будет этот плод на вкус, да? Но когда мы пробуем его, мы говорим, о, это кислый плод. Наверное, он, может быть, не получил достаточно солнечных лучей. Может быть, он в тени развивался где-то, да? Или напротив, о, смотри, какой сладкий плод. Наверное, он имел достаточно и воды, и солнца. Наверное, на него не оказали влияние вредители, он хорошо развивался. Мы не видели всей этой истории, мы просто вкусили. Так бывает и в жизни тоже. Тогда, когда мы встречаемся с людьми, мы не видим всей их истории, мы не можем прочувствовать вместе с ними всю их жизнь, но Христос говорит, по плодам их узнаете их. Когда мы пробуем человека, в том смысле, что мы общаемся с ним, мы вдруг понимаем, с кем мы имеем дело. И вот здесь мы тоже видим по этому отрывку, с кем мы имеем дело. То, что с Анной произошло, то, что, к сожалению, она лишилась мужа, не оказало на нее такого влияния, что она ожесточилась. Вы знаете, имя Анна, оно означает «благодать». Вот она стала этой благодатной женщиной, которая распространяла эту благодать вокруг. Удивительно, но факт. Трагедия привела ее к триумфу. Она не привела ее к дальнейшей трагедии. Итак, тот плод, который в ней, был результатом того, как она относилась к своим переживаниям. Не сами переживания повлияли на нее, а то, как она на них смотрела, как она к ним относилась. Переживания, страдания, испытания, они приходят каждому человеку. Но потом выбор за нами. И каждый из нас по-разному относится к этим испытаниям и к обстоятельствам жизни, по-разному бы реагирует на них. И поэтому перед Анной был выбор. Она могла стать угрюмой, она могла стать грустной и страдалицей. Вместо этого сегодня мы читаем Священное Писание, и Анна является той женщиной, которая, несмотря на свою трагедию, вписана в этот пантеон веры, в этот список тех людей, женщин, которые перед Богом имеют определенные заслуги. Они были пророчицами, они были певицами перед ними. Ну вот Мариам, например, ветхозаветная Анна, Девора, которая была, мы знаем, судьей и пророчицей, Руфь, Хульда пророчица, Есфирь. И Анна тоже находится в этом списке. У нее был выбор, повторюсь. Она могла опуститься еще ниже, она могла стать в забытье, но она стала этой пророчицей, и стала она ею не сразу. Итак, если к нам приходит одиночество, не будем ожесточаться. Во-вторых, не будем терять надежды. Одиночество оставляет человека без надежды, но Анна не сидела без дела. Анна не была тем камнем, который, знаете, как у нас говорят, под лежачий камень вода не течет. Раз я одинока, она думала, ну вот теперь все должны меня ублажать, все должны для меня что-то делать, ко мне приходить, как я бедна, как я плоха, как мне плохо, как я страдаю. Она не жалела себя. Мы видим, что она шла к людям, она шла в храм, она сделала так, что жизнь, можно сказать, даже кипела вокруг нее. Вот из этого отрывка мы узнаем, что она была в связи с теми людьми там в Иерусалиме, которые чаяли освобождение и искупление Иерусалима и Израиля. Это означает, как правильно заметил брат Саша передо мной, что была какая-то группа людей там в Иерусалиме, в Израиле, которые ждали Мессию. Наверное, они были пожилыми, как Анна и Симеон. И они молились, и они собирались вместе. Может быть, у них была молитвенная группа, да? Они какую-то связь друг с другом поддерживали. Мы называем условно эту группу верным остатком. Друзья, верный остаток, как это похоже на то, что происходит сегодня с нами. Мы можем отчаиваться по поводу того, какое отступление вокруг нас, как, может быть, изменилась даже форма богослужений в последнее время, как христиане не хотят остаться, не хотят оставаться на служении, не хотят поклоняться Богу. Но, тем не менее, Анна не была такой, она не ожесточалась, она смотрела на верных, она поддерживала с ними общение. И то же самое мы также призваны делать и сегодня, друзья мои. Чем было наполнено ее сердце? Писание говорит, от избытка сердца говорят уста. Смотрите, что происходит в этом отрывке. Всего три стиха, и они говорят о том, что она говорила о Мессии. У нее была надежда. Вы скажете, ну для нас-то Мессия уже пришел. Верно. И этот Мессия, Иисус Христос, для нас оставил чудесное обетование. Это обещания, которые непреложны, которые Господь обязательно исполнит. Только иногда они содержат какие-то условия. Вот об этих обещаниях стоит думать. О них стоит возвещать другим. И тогда от избытка нашего сердца будут говорить наши уста – Вот смотрите, например, как написано в Евангелии от Иоанна, 14 глава с 1 стиха. Я, наверное, только это обещание нам напомню за недостатком времени. Но сколько их в Писании, вы найдете обещание на обещание, обетование на обетование. Так Иоанна, 14 глава. Христос говорит своим ученикам, а значит и нам. Он говорит, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. Если бы не так, я сказал бы вам. Но я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Друзья, да если задуматься над этими словами, в них столько поддержки, столько побуждения, столько энергии, столько надежды, что ее хватит для того, чтобы преодолеть любые испытания. А ведь это только одно место Писания. А сколько их еще есть? Друзья мои, я хочу вспомнить о некоторых сестрах, я не буду называть их имена, но они есть в нашем миссионерском списке. Мы получаем время от времени от них сведения из миссионерских полей. Они в свое время не вышли замуж, для кого-то это трагедия. Но тем не менее, они почувствовали призыв Господень, и сегодня с каждой из них они занимаются на каком-то поле служения. Например, две сестры, о которых я знаю конкретно, занимаются с детьми-сиротами, постоянно проводят лагеря и выезжают в детские дома. Жизнь тоже кипит вокруг них. Они не отчаялись. Они сделали так, что с Божьей помощью их стала жизнь насыщенная, полноценная и интересная. Итак, смотрим еще раз на Анну. Пример того, как не ожесточиться, как сохранить надежду в этой ситуации. И еще один момент насчет Анны. Мы находим его в 37 стихе. Она не прекращала поклоняться Богу. 37 стих говорит, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богом день и ночь. Я находил таких верующих, которые говорили, наверное, она жила даже в храме. Может быть, у нее там была отдельная комнатка. Я не склонен так думать, друзья. Я думаю, что это все-таки образное выражение. Имеется в виду, что она не пропускала ни одной службы в храме. Ни утренней, ни вечерней, ни дневной молитвы или жертвы она не пропускала. Она всегда туда спешила. Спешила ли она туда по обыкновению или по вдохновению? Я думаю, что и то, и другое. Друзья, как часто мы по нашему настроению принимаем какие-то решения? Как часто мы, остановленные своими обстоятельствами, говорим, ну, сегодня я не смогу или не пойду в собрание, сегодня у меня есть хорошая или веская причина. Это женщина, у которой были все причины. Она была очень бедной, потому что тогда такое было положение у вдов. Помните эту бедную вдову, которая положила всего там 2 лепты, весь свой заработок, да? Вот. И вот она была в таком подобном положении, в незащищенном, мы бы сказали сегодня, социальном положении. Без мужа, одинокая, старая, пожилая. И тем не менее она принимает решение, я не пропущу ни одного богослужения. Вы знаете, если бы она пропустила это богослужение, она могла бы пропустить самое главное. Она не увидела бы кого? Иисуса Христа, Мессию. Почему у нас нет вот этого отношения, Господи, дай мне пребывать в Твоем доме во все дни, дай мне посещать богослужение, потому что я не хочу пропустить чего-то важного, ведь, вы знаете, тогда она ждала Мессию, она ждала Его, может быть, многие годы, как и Симеон, и она не пропускала служений, потому что знала, что вот-вот, как-то Господь укажет ей на этого обещанного младенца. Это действительно произошло. В то же время, как у нас есть возможность приходить в собрание, в котором Мессия уже есть. Он здесь присутствует. Он уже пришел. Он на 100% пребывает здесь. Христос говорит, «Се я с вами во все дни до скончания века». Христос говорит, «Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Мы имеем эту привилегию общаться с Ним постоянно и повсеместно. Итак, друзья, мы читаем в послании к Римлянам в 8 главе, помните, в 28 стих, о том, что любые обстоятельства нашей жизни являются планом Божьим, который для любящих Бога и призванных по Его изволению всегда содействует ко благу. И даже вот эти трагические обстоятельства жизни, которые могли бы привести к полному ее разрушению для Анны, они, напротив, привели ее к успеху, привели ее к Господу. Вы знаете, не у всех нас есть дар, может быть, безбрачия. но всегда свое время, тогда, когда приходит одиночество, можно посвятить служению Богу, что Анна и делала. И последнее, друзья, что произошло тогда, когда она это сделала? Она имела постоянное общение с Богом, настолько близкое, что она названа здесь пророчицей. И благодаря этому она свидетельствовала всем вокруг о Нем, то есть о Господе. Иными словами, у нее было больше познания, чем у всех остальных, находящихся вокруг. Мы спрашиваем: Господи, а почему так? Почему ты даешь возможность вот этим людям, Симеону и Анне, пророчествовать? Я полагаю, для того, чтобы показать, что нужно два свидетеля. Да? Вот в Ветхом Завете записано о необходимости иметь двоих свидетелей. И здесь есть эти два свидетеля, которые подтверждают: да, вот он, этот младенец и есть обетованный Мессия. Один из этих свидетелей – Симеон, и вторая свидетельница – это Анна. А почему свидетельница? А потому что и мужчинам, и женщинам дарован этот Спаситель. Все, независимо от своего пола или происхождения, могут теперь к Нему прийти. Теперь нет никаких ограничений, нет уже во Иисусе Христе, мы читаем в Новом Завете, ни мужеского пола, ни женского. Страдание привело ее не к самоуничижению большему, или такому эгоизму, или сожалению над своими проблемами. Страдание этой женщины привело ее к еще более глубокой молитве. И за свою верность, за постоянство в своем служении Господу она получает великую награду. Она удостаивается возможности, во-первых, увидеть Спасителя, а во-вторых, познать Его. Потому что, когда она рассказывала всем о Нем, как здесь сказано, и она была пророчицей, это значит, что у нее было что сказать. Она знала больше, она видела дальше, знаете, как глазами веры. Она смотрела на этого младенца и видела в нем не просто младенца, она видела в нем настоящего Мессию. Написано, она говорила о нем всем ожидающим, то есть всей этой группе людей в Иерусалиме, которая там находилась. Итак, сегодня мы говорили с вами об Анне. Мало о ней сказано, но посмотрите, какой прекрасный, я бы даже сказал, яркий пример. Я бы очень хотел встретиться с этой женщиной когда-то, и я думаю, что у нас у всех, и надеюсь, что все мы будем там, где у нас будет такая возможность. Но сейчас мы находимся здесь, еще здесь на земле, и у нас могут быть такие же обстоятельства, как у Анны. И если они таковы, друзья, может быть, даже вы чувствуете, что вас Господь помещает сегодня в огненную печь. Помните, Господь будет вместе с нами. Один брат сказал так: если Бог посылает тебя в огненную печь страданий и испытаний, то знай, что Он же, то есть Господь, держит свою руку на термостате. Это значит, что Он контролирует все и температуру в этой огненной печи. Это значит, по выражению апостола Павла в первом послании к Коринфянам в 10 главе, в 13 стихе, что тогда, когда нас постигают испытания и искушения, то Бог нам попустит их иметь ровно столько, сколько позволят наши силы. Он, написано, попустит вам искушаемыми, не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Господь никогда не дает нам сверх сил, но Он дает нам надежду на Себя, Он дает нам Слово Свое, Он дает нам Духа Святого в поддержку нам, и всем этим воспользовалась Анна. А теперь, после того, как уже Иисус Христос пришел, как много больше у нас благословений есть, дорогие друзья. Давайте же обращаться к Господу, тогда, когда у нас есть одиночество, тогда, когда мы впадаем в трудные обстоятельства, воззовем к Нему, и Он обязательно ответит нам. У нас есть выбор, как был выбор некогда у Анны. И сегодня этот выбор для нас, чтобы взрасти духовно даже в самых трудных обстоятельствах жизни. Аминь, друзья.